Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Итак.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, с небольшой паузы, но все-таки начинаем сегодняшнюю программу. И приветствуем вас. Итак, это программа «7 дней в деталях», где мы подводим итоги вот очередной недели. Это уже 43-я неделя года. Осталось не так много до конца вот этого достаточно сложного и очень разнообразного, очень активного на события года. В эфире «Радио Спутник РМУ» эта программа продолжается. Итак, сегодня в программе. В программе анализируем события этой недели. Сегодня в первой половине у нас экономика. Финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев даст оценку произошедшему в пятницу заседанию Совета директоров Банка России и неожиданному для экспертов многих росту ключевой ставки сразу на 2%. Мы также обсудим с ним, каковы перспективы роста экономики Российской Федерации после принятого решения, возможные инфляционные риски, как он оценивает методы, которыми регулятор борется для обуздания инфляции. Во второй части программы вместе с доктором исторических наук и преподавателем нашего Крымского федерального университета Олегом Романько вспоминаем памятную дату для крымского партизанского движения 23 октября. Это вот дата, когда, собственно, ну, был выпущен приказ о назначении руководящих органов партизан. И историк поделится малоизвестными фактами того, как оккупационные власти Крыма пытались задавить движение партизан и подпольщиков и на кого делали ставку. Ну, а в завершении эфира анонс для тех, кто как любит не только под ноги смотреть, но иногда смотрит в небо, в ночное небо в частности, любуясь луной, планетами, звездами, метеорными потоками. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров проанонсирует самые интересные астрономические события предстоящего ноября. Итак, у микрофона Максим Грознов. Поехали. Приветствуем на связи сейчас с нами... Я уже анонсировал, Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, финансист. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
Здравствуйте.
Александр Вячеславович, ну, в двух словах скажу, если кто не знает из наших слушателей, хотя в новостях только что об этом тоже было сказано. Итак, сегодня, буквально-таки в пятницу, Банк России повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15% годовых на 2%. Ранее, насколько я помню, мы с вами общались, вы ожидали, как и многие другие эксперты, что это повышение, да, состоится, но прогнозировали, по-моему, вы говорили о 14%. Как вы оцениваете сегодняшнее решение Центробанка? Давайте вот это такой первый вопрос.
Ну, как очень и очень жесткое, да, как решение политическое, потому что Центральный банк, видимо, исчерпав иные способы обуздать инфляцию, решил бороться с спросом. Решил изменить модель экономики, модель сделать сберегательной, а не потребительской. Соответственно, повысив ставку до уровня, который потом будет транслироваться на потребительские кредиты, и сделает многие из них просто нереально высокими, по сути, запретительными, с одной стороны, и увеличив, по сути, сбережения, стимулируя открытие большего количества депозитов. Да? Угу. Таким образом, чтобы все меньше и меньше денег тратилось на текущее потребление, и таким образом будет возможность балансировать, как думает Центральный банк, вот тот самый спрос потребительский и предложение, которое, к сожалению, у нас в основном импортное, ну и во многом импортное, потому что импортные компоненты есть везде, и пока наша экономика не насытит рынок отечественными товарами, видимо, вот мы в этой модели и будем существовать. И, к сожалению, опять же, почему говорю, что у Центрального банка нет других механизмов. Центральный банк наш, в отличие от ФРС США, не отвечает за экономический рост. Он не встроен в такой тандем работы вместе с правительством. Он независим.
Да, да, вот вы прям вот буквально обозначили все тезисы, о которых хотелось поговорить поподробнее. Ну вот давайте так, я сейчас еще упомяну от... Ну, вы смотрели, была еще пресс-конференция. Я так понимаю, вы обратили внимание на то, на как, собственно, руководители нашего Центрального банка Российской Федерации отвечали на вопросы по сегодняшнему решению, да? И, значит, было сказано следующее Набиуллиной, Эльвиры Набиуллиной, руководителем Центробанка, о том, что были варианты решения поднять на 1%, на 1.5%, на 2%. Вариант сохранения ставки не обсуждался вообще. Вот, и пришли к мнению, что нужно 2%. Во-вторых, было сказано о том, что, что касается, ну, это необходимо для того, чтобы обуздать инфляцию. Да? И прогноз инфляции в России на 2023 год уже увеличился с 6,7 до 7,5%. И третий квартал показал как раз больший рост инфляции, чем ожидалось. Вот это было сказано на сегодняшней пресс-конференции. Я хочу просто вот нашим слушателям напомнить то, о чем вы говорили в августе. В августе произошел, если помните, я к слушателям обращаюсь, обвал рубля. И было внеплановое заседание Совета директоров Центрального банка. Правильно, да, Александр Вячеславович? Когда подняли ставку.
Да.
Вот. И вы тогда в нашем же эфире сказали, что повышение ставки, удорожание денег приводит к замедлению экономического роста, и это так, это, как считают центральные банки, вызовет замедление инфляции, и товары начнут дешеветь. С чего, вы сказали, они начнут дешеветь, если импортное замещение еще не доделано? С чего они будут дешеветь, если деньги будут дороже, и стоимость кредита будет вкладываться в стоимость товаров? Это проинфляционный фактор. К концу года мы можем увидеть, когда инфляция будет высокой, курс слабый, экономика начнет замедляться или уходить в минус. Это состояние рецессии или стагфляции, чего допускать категорически нельзя. Вот скажите, вот почти конец года у нас, ну как бы еще 2 месяца, конечно. Этот прогноз вы оставляете в силе, свой же?
Да, я считаю, что ситуация в экономике, ну, она такая немножко неоднозначная. С одной стороны, у нас есть защищенные статьи, есть то же самое военно-промышленный комплекс, есть госзаказ, и это как раз поддерживает экономику на плаву, причем очень серьезно поддерживает, и даже экономика показывает темп роста, потому что есть и загрузка остальных мощностей, ну, смежников, там, металлургии, допустим, если мы говорим про производство вооружения или производство стройматериалов, если мы говорим о восстановлении разрушенных новых регионов. Там. Да. А с другой стороны, мы видим колоссальный удар по другой экономике, по потребительской экономике, по малому и среднему бизнесу. И вот ситуация такая, что, ну, и Центральный банк констатирует, что инфляцию в этом году уже обуздать невозможно будет, и пик инфляции придется на первый квартал следующего года, после чего она будет как раз снижаться.
Тогда вопрос возникает следующий. А каким образом, ну, по вашему мнению, стоило поступить в текущей ситуации? Ну, вот Центробанк действует стандартным монетаристским способом, правильно?
Да, да, это, к сожалению, тот способ, которым действуют все центральные банки мира, практически без исключения. И тот способ, который уже в тех же Соединенных Штатах все эксперты критикуют, потому что дилемма инфляции или рецессии, центральные банки, повышая ставки, усиливают угрозу рецессии. И за последние 40 лет ничего не меняется. Да, когда-то Пол Уокер победил инфляцию, подняв ставку по долларам до уровня 21,5% годовых. Америка получила двухлетнюю рецессию, очень жесткую рецессию, после чего пришлось запускать программу рейганомики. То есть очень сильную стимулирующую программу для того, чтобы вывести экономику на траекторию роста. Но дальше потом мы помним историю падения Советского Союза, открывало для Америки новые рынки, и вот они думали, что вот этот вот волшебный рецепт. Сейчас, когда мы понимаем, что мировая экономика и так находится перед рисками глобального кризиса, вот точек роста у текущей мировой экономической модели нет, запускать такое торможение, при том, что дальше может быть и хуже, ну, я имею в виду международная обстановка, но, наверное, это не очень правильно с точки зрения той ситуации, в которой мы находимся. Мы находимся в ситуации, ну, такой вот экономической войны, которую против нас развязал Запад, да, и мы находимся в ситуации, когда нам необходимо очень быстро перестраивать свою экономику. Ну, заниматься реиндустриализацией, заниматься трансформацией и созданием новых рабочих мест, новых производств и новых компетенций. К сожалению, вот Центральный банк здесь особо не поможет, потому что нет у него этих функций. И это даже не вина Центрального банка, а просто можно или нужно уже на законодательном уровне поручить это сделать, как это когда-то сделал Конгресс США, поручив ФРС отвечать не только за инфляцию, но и за безработицу, и за экономический рост. Ну, посмотрим, будет ли реакция у депутатов.
Да, вот вы на эту тему уже высказываетесь не единожды, и не только вы, о том, чтобы изменить закон о Центральном банке, насколько я понимаю, да, то есть, чтобы ответственность была не только за инфляцию, но и за экономические показатели, в принципе, в стране, и была, получается, координация правительства и Центрального банка. Пока эта схема какая немного раскоординированная, насколько я понимаю.
Ну да, мы такой вот четкой координации не видим. Более того, если внимательно посмотреть на пресс-релиз ЦБ, то, что пишет Центральный банк по итогам вот, заседания, что проблема одна. Из-за мягкой бюджетной политики требуется жесткая денежно-кредитная. Да, это вот такой посыл. Ну, это можно найти вот в Интерфаксе, даже вывел в заголовок новости. Мягкая бюджетная политика на новую трехлетку стала одной из причин ужесточения ДКП. Вот здесь, конечно, мы бы очень хотели, чтобы все наши власти, монетарные, экономические, да, координировали свои усилия, а не вот работали, как в басне Крылова, «Лебедь, рак и щука».
Мягкая бюджетная политика имеется в виду, по мнению Центрального банка, это как бы растранжиривание денег, да? Деньги, которые идут на инфраструктурные проекты, на медицину.
Там, на СВО, да.
Да, на СВО в том числе. Понятно. Александр Вячеславович, тогда такой вопрос. Скажите, а вот вы уже говорили о... Ну вот тогда, когда произошел вот обвал рубля в августе, о том, что вы его прям вот так назвали на тот момент прям худшей валютой в мире. Как вообще можно оценивать качество валюты, вот национальной валюты? Что можно говорить, что говорит об ее устойчивости? Разве курс по отношению к иностранным валютам? Или это то, как вот этот его курс или состояние рубля влияет на ту же инфляцию? Точнее, какова инфляция в стране? Вот что говорит о качестве рубля? Какие факторы?
Ну, когда мы говорим о том, что рубль – это валюта, мы сравниваем ее с другими валютами. Да, мы сравниваем со стоимостью товаров мировых, выраженных в нашей национальной валюте или в других валютах. И смотрим, насколько вот относительно базовых товаров, базовых продуктов наша валюта слабая или сильная. Да, конечно, безусловно, здесь есть элемент оценки инфляции. Но на самом-то деле крепость или слабость валют, как правило, в нормальной ситуации, не в ситуации экономической войны, она обратно пропорциональна разнице процентных ставок. То есть вот если когда-то по долларам ставки были ноль, по рублям ставка была достаточно высокой, двузначной, и мы при этом были тогда еще встроены в мировую валютную систему, финансовую систему, то происходил как раз приток к нам иностранных спекулянтов, которые пытались сделать арбитраж на разнице процентных ставок. И, соответственно, рубль укреплялся, потому что рос спрос на рубль. Сейчас этот механизм сломался. Он не работает, сломался он... Точнее, его сломали бывшие партнеры на Западе. И вот сейчас мы можем оценивать свою валюту по таким критериям, как вовлеченность в мировую торговлю. Да, если валюта слабая, если валюта неустойчивая, то...
Расчетов нет, да?
Расчетов, может быть, они и есть, но моментально, после того, как расчеты совершились, участники расчетов переводят эти рубли во что-то другое. Да, это отток капитала. Вот если есть желание не только у наших участников рынка, у наших экономических субъектов держать рубли, но и у всех остальных, это говорит о том, что валюта сильная. Это значит, что инвестиции и доходы, которые можно получать от инвестиций в Россию, в рублях, они компенсируют все риски, связанные с геополитикой, связанные с экономикой, там, и в том числе мировой экономикой. Если этого нет, если от рубля все шарахаются, бегут, ну какая же это валюта?
Угу. Ну а для внутреннего рынка это все-таки инфляция, да? То есть люди верят, и как бы стабильность какая-то, да, когда люди верят в собственную валюту.
Ну, да, потому что мы видели, как падение рубля, вот обвал рубля, который наблюдался в конце лета и в сентябре, вызвал долларизацию вкладов. Uh-huh. Граждане увидели, что рубль никто не держит, что рубль – это валюта, которая постоянно валится. Соответственно, они начали покупать доллары, выводить за границу, тем самым усиливая отток капитала. И получается, что вот любое неуправляемое падение рубля, оно приводит к недоверию к нашей национальной валюте, uh-huh. в том числе и у наших граждан.
Скажите, пожалуйста, вот с тех пор, как мы с вами разговаривали, когда вы выступали активно, это было, наверное, уже несколько раз, активно за то, чтобы все-таки применять директивные меры в отношении вывода капитала, да, для того, чтобы не произошло то, что произошло, все-таки буквально недавно было принято решение, по-моему, указом президента, опять же, об ограничении вывода капиталов крупными экспортерами. Вот, то есть, ну, это было поздно, но, наверное, да? Вот как вы прокомментируете это решение? Работает ли оно?
Работает, уже работает. Мы уже заметили, что с 16 октября, когда uh-huh. это решение начало действовать, объем торгов в паре доллар-рубль в два раза превысил объем торгов в паре юань-рубль. Это значит, что реально появились доллары на бирже, реально появилось предложение долларов, и курс укрепился на 7%. То есть это уже очень-очень неплохо для первой недели работы вот этого указа. Поскольку он будет длиться 6 месяцев, возможно, будут какие-то еще меры, то мы вполне можем рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля и стабилизацию где-то в диапазоне 85-90.
Вот, это по отношению к доллару, да? Это по возможному доллар, курсу, да? Понятно. И вы, опять же, тоже говорили это по поводу, когда ситуация с топливом и с экспортом вот через серых экспортеров была вот эта вот такая неприятная во всей стране. Я уж не говорю про Крым. Мы вам рассказывали, что у нас здесь творится с топливом. Вот. Но вроде тоже это решение наконец-то было принято, и сейчас более-менее ситуация стабилизировалась. Можно говорить о том, что здесь тоже, ну, я не знаю, насколько вы вовлечены в топливную тему, но это же тоже влияет на ситуацию, на курс рубля, ну, не на курс, но, ну, в общем, на ситуацию, связанную с инфляцией, с производством и так далее.
Да, безусловно, влияет, потому что стабилизация топливного рынка.
Энергия, да.
Да, энергия, которая есть везде, которая очень сильно влияет на инфляцию, и мы не можем назвать ни одного товара, в котором нет энергии и стоимости. Вот энергии как тариф за электроэнергию, так и тарифы по перевозке. Взять ту же самую сельхозпродукцию. Самое неприятное было, что рост цен на топливо пришелся на уборочную компанию. Соответственно, вся вот эта вот стоимость высокого бензина, дизеля, она будет переложена на стоимость продуктов. А кроме того, что собрали, надо куда-то доставить, надо переработать, потом доставить в магазины, надо где-то хранить. Все равно каждый раз с каждой перевозкой, с каждым этапом переработки сельхозпродукции в продукт, ну, потребительский продукт, пищевой продукт, будет добавляться тот самый компонент топлива.
Топливо, да.
Поэтому вот решение этой проблемы, стабилизация ситуации на топливном рынке, также благоприятно для решения проблемы инфляции, но ведь, к сожалению, также она решалась правительством в таком директивном порядке. То есть так, вот рынок уже не работает.
Да, так получается, что оно решалось уже не просто правительством, а уже когда дошло до президента. То есть, ну вот президент уже сказал этим вопросом заняться, и, по-моему, даже не единожды. И практически по всем важным вот этим темам решение идет только тогда, когда на это уже обращает внимание президент. Ну, даже если коснуться вот совсем недавней темы, я думаю, вы тоже обратили внимание, внимание на заголовки и на совещания, связанные, например, с ростом стоимости на продукты питания, на курятину. И вот прям этот репортаж из курятников, когда президент это отметил, что хорошо, что, так сказать, вот это так происходит. Ну вот так вот происходит. Как вы это можете прокомментировать? Может быть, это и в таких условиях, в которых оказалась сейчас страна, вот это в принципе нормально?
В принципе, да. Потому что, смотрите, мы чем наша ситуация лучше от ситуации, в которую попал Советский Союз вот после революции, когда начал индустриализацию, угу. Когда полная приходилось блокада, решать, да? Да, решать очень много вопросов, связанных с тем, что европейские страны, вот, державы колониальные, они были против Советского Союза. И я думаю, что руководство страны тогда также в таком ручном режиме решало очень-очень многие вопросы. Если посмотреть мемуары и сталинских наркомов, и вот то, что пишут о Сталине, ну, куда деваться? Угу. Когда все хорошо, может быть, тогда все и работает по отважному механизму. А сейчас, к сожалению, ничего не хорошо, потому что санкции не снимаются, Запад продолжает, по сути, такую гибридную войну против нас, ну, и экономическую войну, и реальную войну силами бандеровского режима. Поэтому, ну, что делать? Придется всем поработать.
Да, понятно. Александр Лосев в эфире «Радио Спутник Крыму», член Совета, Президиума Совета по внешней оборонной политике. Если можно, немножко поменяем тему. Вы человек с фундаментальным техническим образованием. Вот недавно президент выступал на Валдае, я думаю, вы следили за этим выступлением, да, и за ответами его на вопросы. Там задавались в том числе сложные, достаточно, ну, я бы сказал так, концептуальные вопросы, связанные с безопасностью государства, и он отвечал на них. Ну, например, об изменении ядерной доктрины. Президент сказал, что пока ее менять не надо. О том, он высказался за отмену ратификации договора о ядерных испытаниях. И, кстати, упомянул о том, что испытания ракеты принципиально новые, вот с ядерным реактором в виде двигателя, в виде, так сказать, источника энергии, буревестник продолжается. Как вы можете прокомментировать вот то, о чем говорил президент? Все-таки это очень важная история.
История важна потому, что в мире начинается новая гонка ядерных вооружений. Соединенные Штаты, их аналитические центры постоянно пишут о том, что Америка не сможет сдерживать и Россию, и Китай одновременно, тем более, что у Китая растет ядерный потенциал, и Россия остается такой великой ядерной державой, несмотря на экономику и прочие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому гонка ядерных вооружений – это то, что мир ожидает, ну, в ближайшие десятилетия. Соответственно, к этому надо готовиться, то есть надо обладать перспективными технологиями. И вообще, вот если говорить о развитии технологий, то держава, которая будет обладать перспективными технологиями в момент смены вот этого модели экономики или любого технологического уклада глобального, в начале как раз цикла, автоматически обеспечить себе мировое лидерство на следующие лет 50, а может быть и 100. И нам, конечно, нужны технологии, востребованные всем цивилизованным миром без исключения. Причем они должны быть наукоемкими и сложными для того, чтобы их невозможно было украсть, купить, там быстро воспроизвести. И должны быть, в кавычках, токсичными во всех отношениях, чтобы ни у кого не возникло желания нас сожрать без последствий. Вот именно ядерные технологии, как раз, они и есть те самые технологии, которые нам нужны. И можно развивать их по двум направлениям. И как ядерная энергетика, термоядерная, возможно, энергетика впоследствии. И ядерное оружие, потому что это обеспечивает и развитие, и безопасность. И если мы говорим о вот этой вот технологии ядерного ракетного двигателя, буревестник, да, это ведь технология достаточно старая. Да, у нас впервые вот инициатором создания ядерного ракетного двигателя стал ученый-теплофизик Виталий Ивлев в 1947 году. Его проект был поддержан Королевым, Курчатовым и Келдышем.
Понимаете, как трикада
начиналось, да, то есть это дальше вот первые разработки начались в 50-х годах, но не было таких вот серьезных технологий, которые бы обеспечивали стабильность работы установки. В чем там смысл? Есть ядерный реактор, которым можно увеличить температуру активной зоны там, до какого-то значения там, 9000 градусов или выше. Если туда поставлять какое-то вещество, ну, допустим, даже атмосферный воздух, где он будет нагреваться и выходить из сопла ракеты, то мы будем иметь принципиально иной ракетный двигатель, не химический. Там будет возможность создать и другие выделенные импульсы. Там он может достигать 50 тысяч метров в секунду, то есть быть в 15 раз выше, чем у пары кислород-керосин.
Александр Вячеславович, я прошу прощения, у нас буквально секунды остаются, да, но там вопрос в материалах, насколько я понимаю, да, то есть сложно удержать это все, или в чем там был вопрос?
Да, вопрос в технологиях, потому что тогда, в 50-х годах, этих материалов таких не было, у нас не было таких знаний о тепловой физике. Сейчас они есть. И сейчас вот то, что мы создаем, Буревестник, это реальная ракета, которая обеспечит нашу безопасность, и вот мы как раз, видимо, близки к тому, что опытное испытание скоро закончится, да, и изделие поступит на вооружение.
Я прошу прощения, уже вот, к сожалению, время новостей пришло. Александр Вячеславович, спасибо большое за беседу. Александр Лоси был в эфире на радио «Спутник Крыму». Продолжим после новостей.
«Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, сигнал радио «Спутник Крыму» на ваших приемниках. Программа «7 дней в деталях». Микрофон Максим Грознов. Мы продолжаем программу. В ней анализ событий прошедшей недели года. Так вот, на прошедшей неделе, 23 октября, Крым впервые отметил День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Вот эта памятная дата была введена решением парламента именно в этом году. То есть вот ее впервые как раз-таки мы отметили. В стране вообще День памяти партизан и подпольщиков отмечается 29 июня. Но вот в Крыму было решено выделить этот день для обозначения важности происходивших годы войны событий. Я хочу представить в студии моего гостя, доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского Олег Романько. Сегодня в студии.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Вот не зря вас пригласили. Важная дата. И вот среди событий октября, вот я считаю нужным поговорить обязательно об этом, потому что, ну, во-первых, мы первый раз действительно отмечаем эту дату в этом году, потому что, ну, как мне кажется, вот партизанское подпольное движение, которое было в Крыму в годы оккупации, но оно, во-первых, сыграло большую заметную роль, да, а во-вторых, оно было чрезвычайно сложным.
Ну вот, ну, В сложных условиях
было, да. И оно сильно отличалось от других партизанских подпольных движений.
В других регионах,
были свои особенности.
Ну, везде, я вам скажу, везде сложно было, нелегко. Особенно вот в регионах, которые там в 1939 году только вошли в составе СССР, да, и
также, так сказать, Прибалтику, да.
Ну, не обязательно, там и Западная Украина, Западная Белоруссия.
Смотрите, я хотел бы сразу обратить внимание, открываем телеграм-канал «Горячие точки памяти», одним из авторов, который является собеседник.
Спасибо.
Смотрим. 23 октября 1941 года, вот буквально не так давно этот пост был, Бюро Крымского обкома ВКПБ приняло постановление о руководящем составе партизанских сил Крыма. Вот документ, прям документ скан его там опубликован.
Причем это аутентичный документ того времени.
В нем сказано о назначении на руководящие посты руководителем партизанского движения Макроусова, начальника штаба.
Комиссара и начальника. Ну, это обычная вот триада такая была в Советском Союзе, да?
Ну, и выделение 2 миллиона рублей, просьба о выделении 2 миллиона рублей.
Ну, потом там другие были документы, разумеется.
Я к чему? 23 октября. Вот почему, собственно, привязка к этой дате, это для объяснения нашим слушателям. Как бы считается началом, собственно, рождения
партизанского движения. Кстати, я вам скажу, там я просто в этом процессе участвовал, про который вы говорите отчасти. Он где-то с февраля начался прошлого года, когда решили свою дату сделать.
Да-да.
Действительно, да, вы правы. Меня всегда, вот если на эту тему приглашали поговорить, это летом было обычно, когда общесоюзные вот эти решения по партизанам принимались. Ну, решили вот, в принципе, Крым выделить, потому что здесь действительно партизанская эпопея очень сложная была. Вы правильно отметили, в очень сложных она условиях происходила. Не только, еще раз повторюсь, в Крыму так сложно было, но тут было сложно там по многим, по целому ряду причин, потому что Крым это изолированный регион.
И изолированный регион.
И других регионов не было.
Здесь длительное время шла еще оборона Севастополя.
Оборона Севастополя, оккупация
здесь,
долго
здесь
шла.
Здесь вопросы, связанные с коллаборантами.
Да, да.
Здесь много нюансов. Да, то есть, ну, как бы вот реально сложно. Да?
сложно, да. И поэтому, да, вот решили все-таки выделить отдельно, хотя, насколько мне известно, там сначала вроде другую дату предлагали, вот дату первого приказа. Через неделю после вот этой даты, там 31 октября, Макроусов издал, командующий партизанскими силами Крыма, новоназначенный, он издал первый приказ, там, по-моему, о разделении, выделении районов партизанских, базирования. И
вот когда были созданы сами отряды.
Отряды уже были, просто созданы. Их поделили, на 5 районов. И на...
Карасу-Базарский, Зуй, вот этот,
да,
вот Белогорский.
Ну, их 5 было, да. Севастополь, там, от Севастополя до вот феодосийских там лесов. Угу. Плюс на Керченском полуострове было там 3 отряда, они отдельно вот базировались в каменоломнях, но это уже как бы другая история. Угу. Дело в том, что потом, конечно же, планы поменялись очень сильно. Партизанская эпопея длилась 2,5 года. И за эти 2,5 года неоднократно менялась и структура, и руководство партизанским движением. Да? Количество было одно сначала, потом оно резко-резко.
Вот давайте о количестве немножко расскажите.
Если говорить в целом за период 2,5 года, да, да, октября 41-го по там Крымский штаб партизанского движения, который возник... Вот почему, собственно, мы привязали эту дату к этому году, да? Вроде же не круглая, да, дата 41-я, правильно? А в 43-м году штаб КШПД появился, Крымский штаб партизанского движения. Mm-hmm. Собственно, отталкивались от этого, да, вот как год институциализации партизанского движения. И вот штаб этот, по-моему, закрыли то ли в мае, то ли в июне 44-го года. И вот за этот период партизан считается там в районе 12 тысяч. Это вот если просто всех брать, вот кто был в отрядах, ну, учтенных, потому что могли кого-то и не учесть. Да. Да, такие тоже случаи были, но вот такая цифра считается. Подпольщиков, вот мы, да, говорили о подпольщиках перед включением, их было, конечно, гораздо меньше, в 6 раз где-то там в районе 2,5 тысяч. Но это другая история, да, и за вот этот период количество партизан очень сильно менялось. Вот по этому приказу, с которого вы начали передачу, там планировалось в районе 7 тысяч партизан вывести в лес. В силу разных обстоятельств, связанных с тем, что некоторые отряды, в принципе, они создавались по территориальному признаку. Там, например, был евпаторийский отряд партизанский. Человек непосвященный может подумать, что он должен был в Евпатории партизанить.
А вот, кстати, где они находились?
Нет, у них это просто были люди среди... территориальные
есть,
названия.
А чем они отличались от подпольщиков?
Потому что они жили в лесу, и у все-таки них была лесу? Организация, а где все-таки военизированная.
А где же там в Евпатории лес?
Вот в том-то я о чем и говорю, да, видите. Да, да. А, нет, это название просто евпаторийский. Так же, как, например, Джанкойский.
Все понятно.
Да.
То есть они в основном выходцы оттуда
они,
были, да? Или что?
Это лица, это отряды, формировавшиеся, как это тогда назывались, противно-советского актива данного района или города. В Севастополе, в Симферополе было 3 вообще, да, да, сформировано отряда. Но после того, как начиналось, шли вот эти приказы, да, у них у всех был свой район базирования, а это были леса уже и горы. Да, это вот от Балаклавы, грубо говоря, до там Феодосии.
Там, где есть возможность хоть где-то спрятаться.
Поэтому название, тут в данном случае не надо ими обманываться. Да, 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 потому что, например, скажем, Красноперекопский партизанский отряд, это вообще непонятно.
Ну, степь, да, понятно.
Да. Единственное, вот Керченский, да, партизанский отряд, да, они там у себя остались, но они в каменоломнях. Совершенно верно. Поэтому, да, вот я начал говорить, было столько. Заканчивалась, когда партизанская эпопея в апреле 44 года, освобождение Крыма, там было в районе 4 тысяч человек. Но между вот этим и этим, да, вот этими цифрами был колоссальный, да, вот период, когда партизанское движение до декабря начала 43-го года уменьшалось, буквально вот, так сказать, по синусоиде, да?
В силу потерь, да?
в силу потерь,
да?
Ну, дезертирства, скажем так, да. Потом в силу того, что вот я...
Умирали люди.
Умирали, в лесах, вывозили, конечно, их, действительно, вывозили вот с сентября...
Самолетами, да?
Подводными лодками.
Подводными
тральщиками,
да.
Ну, самолетами, возможно, тоже кого-то, потому что авиация очень сильно помогала партизанам до определенного момента, пока Крым был близко к фронту. Потом, когда армия ушла далеко, да, потом, когда вернулась, это опять началось, там, это отдельная история. Поэтому количество уменьшалось. И рубеж 42-43, там 200 человек осталось. Представьте.
Это просто катастрофа.
Ну да. Фактически это можно сказать, немцы могли праздновать победу в каком-то смысле.
Почти задушили СП.
Они просчитали. Ну, за то, что они изолировали их в горах, и все. Но они просчитались, потому что потом там начались события, вот, связанные с 43-м годом, таким переломным. И партизанское движение опять стало расти. Вот оно выросло не просто количество, но и качество. качеств.
Почему оно стало расти, и что вы имеете в виду под переломные события 43-го года?
Переломные события, прежде всего, это коренной перелом. Да, это начало, ну, начало со Сталинграда до Курской битвы.
То есть, известие оттуда приходящее,
хорошо, да?
Да,
вот.
Вот у вас, опять же, в Телеграм-канале
я
видел этот пост.
Да, вот я хотел сказать. Но это там немного другая тема была.
Но все равно, да.
Но, тем не менее, да, вот я просто скажу так для зрителей. Там я имел в виду, что вот как освещалась Сталинградская битва на оккупированных территориях. Понятно, что немцы не могли этой темы не касаться вообще, потому что она была для них выигрышная в плане пропаганды, потому что она показывала мощь германского оружия, германского государства.
И, соответственно, доказывали, что сопротивляться бесполезно.
Совершенно верно. Это в том числе был посыл и населению, и партизанам, да, но потом эта история с ними злую шутку сыграла, потому что, понятно, все мы знаем, чем закончилась Сталинградская битва. И не писать об этом было невозможно, да, поэтому они там разные ухищрения, эти коллаборанты, придумывали, которые в прессе работали.
В прессе, в том числе и в Крыму.
Ну, «Голос Крыма»
да, такая
«Голос
была газета.
Крыма», да. Газета как бы центральная такая, да.
То есть она поддерживалась оккупационными властями?
Она ими создавалась, да, создана да. была, да. Но она была как русскоязычный орган Симферопольского городского управления. А, кстати, неплохая газета. Она сейчас неплохо читается.
В смысле, она неплохая в плане профессионализма, да?
Профессионализма, да. Там хорошие журналисты работали, грамотные. В отличие, кстати, от многих есть такие газеты, их просто там, ну, безграмотные люди вели. А это очень газета такая, ну, не в плане там рекламы для оккупантов, да, но они ее профессионально делали, просто в силу вот причин вот этих, связанных с положением на фронте, любой газете рано или поздно такой переставали верить. Эта газета много внимания уделяла именно вот борьбе со слухами, с светской агитацией, да, вот даже вот на примере вот этой Сталинградской битвы я показываю. Вторая причина – это оккупационный режим и его жестокости. Разумеется, все это, а это еще больше люди видели, больше это все понимали, да, плюс, в-третьих, партизаны, хоть их и мало было, они же никуда не делись из Крыма, а партизаны, это, в принципе, это не просто военная сила, да, или там сила, которая разведданные добывает, я не знаю, там диверсии устраивает, партизаны это во многом как представители советской власти на оккупированной территории, которые своим присутствием показывают всем, что эта власть никуда не делась, и типа мы всех учитываем, кто сотрудничает с оккупантами. Так и было, кстати. И потом во многом, когда вот пришли оперативные группы НКГБ, там СМЕРШ, да, вот в 44-м году партизаны им предоставили все списки, причем они их заранее их предоставили. Вот мы говорили с вами про разведшколы, да. То есть это тоже работа партизан во многом.
Я напомню, что в программе мы сегодня уделяем внимание партизанскому движению. Дата у нас 23 октября была, Крым посвящен крымским партизанам. В студии доктор исторических наук Олег Романько. Продолжаем. Итак, антипартизанское немецкое вот такое движение здесь было налажено, да?
Да. Ну, немцы сразу признали...
Кроме известных нам вот этих силовых методов, большие... Вот,
прочесы, ну, да.
Прочесы, да, большие.
Три,
вот эти,
три
да,
было.
Да, вот когда действительно пытались уничтожить партизан физическим способом, да? Что еще? Какие методы применялись?
Вообще, партизаны...
Вот, судя по... Простите, вот я сразу скажу вам, что же на Телеграм-канале еще одна... Опубликована большая такая листовка, такая яркая.
И там больше, я просто не
да,
все
печатаю. Да, и там нарисован такое вот лицо партизана, да. Прям гротеск такой, да, да, как вурдалак буквально. Да. И вот типа сдай его, да? Ну, то есть там
сообщи в немецко-румынскую часть.
Да.
Это,
то есть,
кстати, крымская люди... именно листовка. Они вообще были листовки общего характера. Там непонятно, для кого они региона.
То есть призывали людей сдавать?
Ну, конечно, конечно. Но вообще немцы сразу признали партизан опасностью серьезным, даже это самое избитая вот фраза, это Манштейна, что партизаны стали для нас серьезной опасностью. Угу. Потому что регион маленький, да, все дороги близко. С одной стороны, легче бороться с партизанами, что там изолировать эти горы, да, и лес. А с другой стороны, они близко к стратегическим дорогам, к Севастополю, там, к Симферополю, фактически до окраин Симферополя.
Да, рельеф имеет значение.
Недалеко было, да, из партизанского леса. И спокойно вот эти партизанские разведчики там приходили, там когда описывают в мемуарах, там, через Мазанку, там, заходили через Марьино, там много интересных там моментов. Поэтому партизанами стали бороться довольно жестко, практически сразу. И боролись, как вот вы правильно сказали, были прямые, да, воздействия на партизан. Момент, это прежде всего военной силой. Вот вы прочесы упомянули, три было больших генеральных прочеса.
А кто участвовал в них?
Немцы, румыны, коллаборанты, да. Как, ну, что такое прочес? Это, грубо говоря, как молот и наковальня. Где-то готовили рубежи, да, и на них гнали партизан, чтобы... Ну, партизаны, надо сказать, они... Вот почему их они остались, да, что хитро очень действовали и уходили. Всегда, хоть и несли потери, но такими методами с ними, как показали дальнейшие... Потому что помимо прочесов были еще там масса других стычек, не общего характера, локального, где-то могли быть только полицаи, какие-нибудь румыны там отдельно, да. То есть война антипартизанская в этом ключе шла все время, да, так. Но были методы, конечно же, косвенного воздействия, не прямого на партизан. Вот вы упомянули листовку, да, это пропаганда, которая, во-первых, создавала негативный образ, потому что вот эта газета «Голос Крыма», она очень много внимания партизанам уделяла. Вообще партизаны в немецкой терминологии — это бандиты. Они не называли их
партизанами. Да, кстати, там так и говорится.
Партизаны, бандиты. Встречается в документах такая фраза тоже, но в основном это банды. Угу, угу. Потому что по Женевской конвенции какой-нибудь там еще, партизан, он должен какие-то вот парамилитарные структуры, они должны знаки отличия какие-то носить, чтобы видно было, что это человек комбатант, да? А советские же партизаны там другими методами могли действовать, поэтому их не признавали немцы партизанами, комбатантами. Вот типа как вот армию Краёвы в Польше они признавали, допустим, там, или четников в Сербии. А советских партизан нет, но это тут еще связано с истребительной политикой немецкой в СССР, что под видом борьбы с партизанами часто просто уничтожали мирное население. Там партизан могли, грубо говоря, десяток пленить, а сжечь несколько деревень. Как вот в Белоруссии, например. Поэтому, разумеется, негативный образ создавали партизан, чтобы население к ним плохо относилось, чтобы население не шло в партизаны. Плюс взращивали, так сказать, коллаборантские настроения, показывали, что партизаны, как бы, они враги ваши. Все равно, хоть бы там, какие они рядом с вами не находились, да, до войны эти люди, но это все равно там либо там комсомольцы, партийные работники, да, НКВДшники, евреи.
Евреи, да, понятно,
обязательно, это
конечно.
Обязательно, да. И в этом смысле вот надо было создать такой негатив. А с партизаном объяснить, что их борьба бесперспективна.
Да, понятно.
И вот в том числе вот эти вещи были направлены.
И когда еще был успех на фронте у немцев?
Конечно,
да? Вот
конечно.
Это действительно, наверное, имело какое-то значение.
Не,
здесь,
ну,
поэтому уменьшалось количество партизан.
Ну, они в силу там разных причин.
Да,
ну,
да,
были
да.
случаи, когда уходили из партизанского леса. И это бы...
Ну, и, наверное, активно издавали, соответственно, людей.
Сдавали. Да. Вначале это очень сильно
очень
было.
Они сильно
просто
было,
сдавали.
Да.
Они сдавали продовольственные базы. Хуже всего было, да.
Вот эти, да.
Хуже всего, которые готовились до войны. Причем там это отдельная история, как их готовили. Но сам факт, что такие случаи были.
Да, 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 понятно.
Потом, разумеется, прессинг против мирного населения, репрессивная политика, угу. которая была направлена на превентивные вот эти уничтожения, превентивно гипотетических сторонников партизан и подпольщиков. Это и ликвидация непосредственно, да, членов семей партизан-подпольщиков, помещений в концлагеря. Вот в концлагере в Красном, да, там довольно много содержалось членов семей партизан и подпольщиков, которых там выявить удавалось.
Самих партизан вообще ждало? Но их в основном ждала печальная участь?
Ну, смотря как, если во время боя, понятно, там и убить могли, расстрелять. В принципе, партизан, как бы, ну, немцы в плен не брали. Ну, это ж бандиты, да, грубо говоря, зачем? Это же не комбатанты, с ними не надо обращаться там по законам каким-то там, ну, не рыцарским, не джентльменским, да, как с другими солдатами, даже советских военнопленных там, советских солдат в плен брали, а партизан, ну, вот как с бандитом поступают.
Понятно.
Поэтому, конечно, партизан была сложная в этом плане ситуация. Но в лагеря они тоже попадали. То есть репрессивная политика, пропаганда, плюс культивирование вот этих коллаборантских настроений. Угу. Искали вот этих людей специально... Они, причем эти люди, это же не просто, когда вот мы говорим коллаборант, ну что-то полицая в основном только вспоминаем, да, образ некий такой полицая. Это и администрация низовая, это главная опора была оккупантов на низовом уровне. Это и пропаганда. Вот «Голос Крыма» там не немцы работали.
Да, мы понимаем.
Да. Плюс, конечно же, и военные структуры. Прежде всего, это самооборона, полиция, разные там другие. Потом в самих немецких частях там какие-нибудь добровольные помощники. В том или ином смысле в Крыму с определенного момента ж Красной Армии же не было. Да, вот с лета 42-го по апрель 44-го. Поэтому все эти люди так или иначе они боролись с партизанами. даже те, которые не из Крыма, да, их выводили там с Кавказа, они какое-то время могли тоже тут с партизанами бороться. Еще вот пятый я бы назвал, пятый фактор, это вот разведывательно-контрразведывательная деятельность, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, потому что много вот этих агентов готовили для борьбы с партизанами, для засылки партизанам,
на Кавказ,
в том числе.
Да? И к нам,
ну,
и на Кавказ.
Кавказ это Кавказ, да, был третий фронт, вот партизанский. И с определенного момента этих лиц готовили для борьбы с партизанами.
Олег Валентинович, а когда стало полегче, действительно, вот вы говорите, стало увеличиться количество
лето партизан? 43-го. Лето 43-го, коренной перелом. Еще,
это связано и с этим. Может быть, стали просто лето, как бы легче в лесах?
Летом, например, 42-го не легче было. Севастополь там пал, Крымский фронт, вы же понимаете.
Да,
и самый серьезный большой прочес вот был после падения Севастополя.
Да,
когда...
Осенью, по-моему, да?
Все проблемы партизан... Нет, это лето было.
Лето.
Когда все проблемы партизан начались. Нет, это связано, еще раз повторюсь, это с общей военно-политической ситуацией на Восточном фронте, плюс жестокостями оккупационного режима, который уже скрывать было бесполезно и там как-то ретушировать. Поэтому начинаются определенные процессы вот в главных, да, структурах оккупированного сообщества. Да, вот оккупированное сообщество, вот мы с вами тоже в начале передачи говорили, все наши вот в основном историки, да, вот кто до этого писал о партизанском движении в Крыму, они как бы писали его партизанно-центрично. Нет, это нормально, тут ничего плохого нет, это в этом смысле все хорошо. Но, с другой стороны, оккупированное сообщество, это же не только партизаны, то есть и оккупанты, гражданское население, коллаборанты и, собственно, партизаны. И вот после того, как вот начались вот эти в 43-м году изменения вообще, да, каждый из этих сообществ, да, у них начались изменения свои. И в этом смысле меньше стало лиц, которые пассивно наблюдали среди гражданского населения, они стали материально, морально партизан поддерживать, стали их людским ресурсом. Коллаборанты стали испытывать кризис лояльности, побежали массово к партизанам, и к 44-му году только одних бывших коллаборантов среди партизан 600 человек было. Это где-то пятая часть.
А как к ним относились? Как проверяли?
Проверяли по-разному.
Да?
Даже из них отряды отдельные создали.
Кого-то искупи, там, так сказать,
искупали,
да?
Кого-то сразу арестовывали, отправляли, если это чины какие-то были. Какие-то, кстати, интересные были случаи. Некоторые обратно к немцам перебегали, потому что не могли, вот, не понимали, что сейчас вот...
Ох, тяжела судьба.
Тяжело, ну, конечно, да. Это же все, видите, туда-сюда, эта ситуация серьезная. В советской литературе немного эти вещи все ретушировали, ну, по понятным причинам.
Понятно.
Да, но чтобы понять эти процессы, там очень много факторов было. И партизанское движение — это очень серьезный фактор вообще оккупации. Если мы берем вот Крым, да, он влиял на все, буквально на повседневную жизнь населения, на межнациональные отношения, на оккупационную политику и так далее. Да, и самое интересное, что вот в 43-м году уже стало понятно, что партизан не уничтожить. И к осени 43-го года, когда 17-я армия, да, вот Крым оборонялась, 17-я армия в 44-м году, они попытались повторить успех 41-го, да, 42-го года, немецкая.
Да, да, да.
Вот
и
генерал-полковник Эрвин Йенеке, известный, который потом на судебном процессе в Севастополе был, он пытался повторить успех. Да, 41-го, так скажем, в кавычках, 42-го года. Но он уже ничего не смог даже с целой армией своей сделать. И партизаны внесли очень существенный вклад в освобождение Крыма.
Вы знаете, когда вот мы с вами договаривались о встрече, чтобы об этом поговорить, ну вот раньше я даже не подумал, насколько актуальным, интересным и злободневным может оказаться опять эта тема. Вот с учетом того, что я просто, ну, что тут говорить-то, у нас новые регионы, которые исторические регионы Российской Федерации.
Ну, там своя
история. Где серьезные, да, вот серьезные проблемы сейчас есть, а все об этом говорят. Ну, я имею в виду вот...
Конечно.
Ждунов там, да, людей, которые вот это не принимают, которые сознательно, ну, как бы прячутся, но работают на другую сторону. Это можно по-разному воспринимать, я все понимаю, но есть точки соприкосновения.
Смотрите, полно точек соприкосновения. Все-таки единственное, вот что могу сказать, вот в плюс, так сказать, тому, чему вы сказали, да, там непростая ситуация, понятно, но те, кто активно обычно борется, да, их, и те, кто за или против активно, их немного, там 10-15%. Да, остальные занимают выжидательную позицию, вот как
то самое болото,
это и было. Но оно не то чтобы болото, это обычные граждане, гражданское население. Просто в Советском Союзе, в советской литературе, опять-таки по понятным причинам, и это правильно было, говорили, что все были, поддерживали партизан, были отщепенцы. Ну вот видите, даже события в Крыму показывают, что не вся все так просто было. Так, да. И если бы все так было легко, партизаны бы фактически на грани уничтожения не оказались.
Да, да. Мы это понимаем. Ну что ж, благодарю вас за беседу. Еще раз напоминаю, в студии был профессор Крымского федерального университета имени Вернадского Олег Романько, доктор исторических наук. Говорили на тему, связанную с партизанами и с попыткой борьбы с ними в Крыму.
Спасибо, Максим.
Спасибо, да, и до новых встреч.
До новых встреч.
Подводим итоги недели вместе.
Ну и теперь меняем тему. В завершении программы «7 дней в деталях» на этой неделе мы подводим итоги не только предыдущей недели, но и делаем анонс на следующий целый месяц. И анонс этот будет касаться астрономических, еще раз подчеркиваю, не астрологических, а астрономических событий, которые все крымчане смогут наблюдать при желании и, конечно, при чистом небе ночью. На связи у нас научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
У нас, да, у нас впереди целый ноябрь, скоро начинается. Ну, давайте расскажем о том, какие яркие события ноября на небе нас ожидают.
Ноябрь начнется с противостояния Юпитера. Есть такое астрономическое явление, означающее, что планета подходит ближе всего к нам, и поэтому ее лучше всего видно. Вот это событие состоится 3 ноября этого года.
То есть это будет сопровождаться тем, что Юпитер будет очень яркий, правильно?
Да, он будет максимально яркий, максимально близкий к нам. Лучше всего будет видно и в бинокль, и в телескоп. И восходить он будет одновременно с заходом Солнца за горизонт.
А восходить, соответственно, будет на востоке?
Да, абсолютно верно, строго напротив Солнца.
Напомним, что если использовать оптические приборы, даже вот такие простые, как бинокль, можно увидеть и спутники Юпитера, самые крупные, 4 спутника. Ну, там, в зависимости от того, где они находятся, потому что какие-то могут быть скрыты самим Юпитером, правильно?
Юпитер — одна из лучших таких благодарных планет для наблюдений, поэтому даже бинокль с увеличением там 7, ну, лучше 10 крат, конечно, уже покажет спутники.
Угу, отлично. Какие еще астрономические события нас ожидают?
9 ноября Луна закроет Венеру. Это явление будет наблюдаться на всей территории Российской Федерации, ну, практически на всей. И у нас как раз очень хорошо будет видно, но на дневном небе. Поэтому обязательно нужны оптические приборы. В идеале, конечно, телескоп. Но хороший бинокль тоже будет виден. Это утро 9 ноября.
Утро 9 ноября, но уже будет достаточно светло, да?
Да, да. То есть солнце взойдет, и поэтому нужно будет от солнца отгораживаться. И, наблюдая из тенечка, вот, ловить Луну и Венеру.
Ну да, это не так легко. А еще какие есть астрономические известные, ну, такие яркие события в ноябре этого года?
Ну вот, вы должны отметить, что в ноябре самая лучшая видимость Венеры, она находится сейчас в максимальной элонгации. То есть на максимальном расстоянии от Солнца. Отходит максимально далеко, это на 46 градусов. И поэтому очень ярко светится. Ее хорошо видно на утреннем небе. 4 утра, 5 утра просто шикарно она видна. Можно путать с каким-то НЛО.
Да, тоже на востоке, соответственно, будет. Правильно же?
Да, совершенно верно.
Всех с наступающими выходными днями. Хороших выходных. Программа «7 дней в деталях» прощается с вами до следующей недели.
Спасибо.
Подводим итоги недели вместе.